духовный рост и законничество. Друзья, посмотрим на одно такое явление, присущее христианству еще со времен Иисуса Христа. Я хочу посмотреть на это явление на примере одного события, которое произошло с учениками Иисуса Христа. Что это такое и почему это сегодня нам тоже мешает, мешает духовному росту, мешает как каждого христианина, так и всей церкви вместе, мешает развитию. Читаю текст Писания, Евангелие от Матфея, 12 глава, первые 8 стихов. «В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы“». Друзья, законничество, я объясню немножко это понятие, то есть о чем будет идти речь. Ну, вообще, определение законничества – это попытка человека, ну, то есть, обратите внимание, попытка, потому что, ну, реально воплотить это невозможно. Попытка человека оправдаться перед Богом при помощи соблюдения заповедей закона. Вот в целом такое в общем определение. Если говорить в более широком смысле, то это вообще любая человеческая попытка у Бога заработать спасение или еще что-то при помощи своих человеческих дел. То есть это может быть связано, вот с первой церкви, у первых христиан это было связано с заповедями закона. Сегодня не обязательно это будет связано с какими-то заповедями закона. То есть, ну, законничество, оно, это понятие в христианстве, как бы, оно расширялось. Вот бывает так, что о законничестве говорят как о таком явлении, когда сосредоточенность на внешней форме больше, чем на содержании. Когда какой-то есть набор требований, чего можно, чего нельзя, ну, которые кто-то придумал, и их надо исполнять, вот иначе ты плохой христианин, ну и так далее. Очень подробно тема законничества освещается в послании Галатам. Можно сказать, что все послание посвящено этому. Это одно из ранних посланий, одно из первых посланий, и тогда уже эта проблема существовала, и апостол Павел, ну, вынужден был писать целой области христиан, чтобы защищать Евангелие. Друзья, если ближе чуть к нашей жизни, вот кто, ну, может быть, больше 10 лет в церкви, я уверен, что мы в той или иной мере сталкивались с различными явлениями, когда, например, говорили, что вот там нельзя носить джинсы, там нельзя кожаные куртки, там, чтобы у братьев были. Ну, может, еще какие-то другие явления. Я слышал, что на каком-то общении, то ли это было общение молодежи, всерьез рассуждали о том, вот Христос, Иисус Христос, он бы носил спортивный костюм или не носил? И сделали вывод такой: Христос бы не носил спортивный костюм, потому что он понимал, что это грех носить спортивный костюм. Вот. Ну, я слышал, что, не знаю, неужели, ну, даже иногда удивляешься, неужели это так? Друзья, но это только одежда. Я бы мог много говорить там про интернет, про видео, про телефон, где мы сталкиваемся с этим явлением. Вот. Я не очень долгую жизнь прожил, но я помню времена, когда говорили: и высшее образование это нельзя, и плохо, и все, и бизнесом нельзя заниматься. Вот, иначе, ну, это несовместимые вещи с христианством. Друзья, законничество – это вот когда какие-то нормы, правила человеческие, они становятся обязательными для духовной жизни. У нас же узкий путь, да? Так в Библии написано, так еще давайте его сильнее сузим. То есть пока не будет неудобно, то и как будто это и не, ну, как будто это и не духовно. Друзья, я разделил свое слово на две части. Вначале мы посмотрим на то, как законничество влияет на отношения с Богом. Во второй части, ну, это даже, я думаю, что не сегодня будет, как законничество влияет на отношения с людьми. Итак, законничество в отношениях с Богом. Текст Писания мы прочитали, несколько мыслей, несколько утверждений. Я буду так немного по этому тексту двигаться. Друзья, первая проблема, в отношениях с Богом законники ставят себя на место Бога. Я поясню. Чуть ранее я говорил о том, что какое место в нашей жизни должен занимать Бог, чтобы наша жизнь была с вами полноценной. Бог определяет, что должно существовать, или что есть, чего нету. Да? Бог определяет, что хорошо, что плохо. Бог определяет, для чего и как нужно жить. И вот посмотрите здесь, мы прочитали. Фарисеи увидели, что делают ученики, и они сразу делают замечание Христу. Они говорят, а что это они делают, то, чего не должно делать в субботу. То есть эти люди, они призывают Иисуса Христа к ответу, то есть как будто Христос им должен сейчас объяснять, отвечать. А почему твои же ученики? А ну-ка ответь нам, почему они себя так ведут. Друзья, складывается такое впечатление, похоже, так и было, они так себя считали, что вот они в духовной жизни эксперты, они во всем разбираются, они везде засунут свой нос и каждому укажут свое место, что хорошо, что плохо. Они следят за другими, они следят за Христом, они осуждают, ну и так далее. А Христос говорит им потрясающие слова, он говорит, а вы знаете, что сейчас здесь, вот на этом поле, где они идут сейчас все вместе, тот, который больше даже храма, и тот, который является господином субботы. То есть вот у фарисеев этого понимания не было. Они в какой-то определенный момент заняли место Бога вот в жизни народа Божьего и стали определять жизнь Израиля. Вторая мысль, второе утверждение. Законники не понимают сути заповедей Бога. Смотрите, они говорят, ученики делают то, что не должно делать в субботу. А вот интересно, откуда они это взяли? Да, суббота действительно была Богом установлена. Действительно, в этот день нужно было Израилю придерживаться определенных каких-то требований. И вот они говорят, вот смотри, ученики делают... А что делали ученики? Мальчики, внимательно слушали, вот что ученики делали? Они срывали колосья, дальше? Они что с колосьями-то делали? Растирали оттуда пшеницу и кушали, жевали эти зернышки, которые оттуда доставали. Они говорят, этого нельзя делать в субботу. Откуда они это взяли? Откуда это пришло? То есть в Библии конкретный текст, где Бог сказал, в субботу вот таким делом заниматься нельзя. Да, есть в общем есть определенное понимание. Но вот я хотел, друзья, один текст прочитать из Ветхого Завета. Знаете, мы с вами живем, 2000 лет уже прошло с того времени, мы не в народе израильском живем, и это, казалось бы, это нам должно быть далеко и даже где-то чуждо. Но бывает так, что мы к заповедям Бога относимся почти так, как относились вот эти фарисеи. И даже к заповедям Нового Завета мы, бывает, относимся так, как относились они. Второзаконие, 10 глава, 12 текст. Здесь Моисей повторяет заповеди Божьи в этой книге, которые были даны Богом, и он показывает, а в чем суть этих заповедей? Вот для чего они вообще были даны? Посмотрите, «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» И ответ такой, «Того только». Вот интересно, сам Бог, когда давал эти заповеди, он сказал, вот того только, и потом перечисляется, чтобы ты боялся Господа, чтобы ты ходил всеми путями Его, чтобы ты любил Его, чтобы ты служил, чтобы соблюдал заповеди. То есть перечисляется, для чего вот это все было дано им. Это все было для того, чтобы народ, люди могли отношения с Богом строить, и любить, и бояться, и служить. И вот это все было для этого дано. Но теперь поклоняться Богу, служить Богу, и так далее, радоваться жизни с Богом, смиряться перед Богом. Но прошло время, и к этим заповедям, которые Бог установил с определенной целью, люди добавили свои. И даже есть в Ветхом Завете, пророк говорит, что вы сделали? Вы заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. И вот оно в целом получилось, человеческая религия получилась. И заповеди Божьи, и их суть, она отошло все на второй план. И Христос даже в другом Евангелии, в Евангелии от Марка, он так сказал, вы заповедь Божию устранили преданием вашим. Друзья, но предание – это не просто была выдумка человеческая какая-то. Вот, ну, это было то, что взято как будто из Божьей заповеди. То есть были Божьи заповеди, но они настолько обросли какими-то толкованиями, пояснениями, применениями, что в итоге заповедями там уже, ну как говорят сегодня, даже не пахло. Да? То есть заповеди там, они куда-то потерялись, они куда-то растворились, их цель была потеряна, суть была потеряна. А осталось вот это вот, ну, человеческое нагромождение. Друзья, когда человек видит суть своей жизни в правилах, в их соблюдении, а не в поклонении Богу, тогда есть смысл придумывать много новых правил. Эти правила, вот берешь заповедь Божию и уточняешь ее, и детализируешь, а в этом случае, а в этом случае, а вот так можно, а вот так нельзя. И вот этим как раз занимались фарисеи. И они пришли к тому, что заповеди потеряли суть. То есть заповеди уже к Богу не приближали, они Бога не открывали людям. Просто они существовали как бы сами по себе. Просто вот исполняй их, и тогда фарисеи тебе, ну или как бы вот духовные руководители тебе поставят хорошую оценку. Друзья, вообще, ну разве плохо Божью заповедь взять и расширить, и вот так вот ее как бы детализировать? Ну знаете, Ева, она в своей жизни, когда встретилась со змеем в момент искушения, она взяла и к словам Бога добавила одну фразу буквально, или одно даже слово. Змей говорит, а правда ли Бог сказал, вот вам нельзя вообще ни от чего есть, вам все нельзя? Она говорит, нет, Бог не так сказал. Бог сказал, вот дерево одно посреди рая, нельзя есть от него, нельзя вкушать. Бог сказал, и что еще Бог сказал делать? Ева, что добавляет? Она говорит, еще и прикасаться, дотрагиваться даже нельзя. То есть что сделала Ева? Ева, она к Божьей заповеди добавила еще одно повеление, которая эту заповедь сделала еще более строгой. Не то, что кушать, даже дотронуться нельзя. И вот на этом она попалась. Вот на этой добавочке она попалась, потому что, ну, а змей дальше ведет с ней разговор. Он говорит, а тебе трогать не надо. Ты посмотри, я тебя не заставляю трогать. Ни кушать не заставляю, ни трогать. Посмотри. И она начинает смотреть. И вот во взгляде она видит, что она... Посмотрев, смогла все понять, что оно и для пищи хорошо. Она еще не попробовала, она не дотронулась, но уже поняла, что хорошо для пищи, для глаз приятно, и еще и чувство гордости питает. То есть она еще и знания дает. Ну и потом уже немного осталось. Взяла, ела, дала мужу своему. То есть она попалась. Посмотрите, фарисеи, вот мы с мальчиками разобрали, ученики, они просто берут зерна и едят. Но фарисеи смотрят это через призму, через очки своих понятий. И что видят фарисеи? Они видят, ужасное дело происходит. Смотрите, они срывают колосья. Это все равно, что сорвать колосок, это все равно, что сжать колосок. Потом что они делают? Они вымолачивают оттуда зерна. А потом они еще что делают? Они жуют. То есть это как будто мельница работает. Друзья, фарисеи видят, что тройная работа совершается. Сжали, размолотили и переживали. Ну, то есть превратили это в муку. И они говорят, да это просто невозможное дело. И Христос тогда начинает им объяснять суть заповеди. И посмотрите, Он говорит, а разве вы никогда не читали в Писании? Ну, то есть вы же читаете Писание. Посмотрите, и приводит пример из жизни Давида и из жизни священников. Друзья, и он говорит, вы помните, когда в жизни Давида был случай, когда он ел хлебы предложения? Друзья, ну кто может быть, не знает, храм состоял из трех частей, двор, святилище и святое святых, и вот в святилище, где все было из золота, золотой светильник, золотой стол, там перед Богом, пред лицом Бога выкладывались хлебы предложения. Они лежали там примерно, по-моему, неделю они лежали, потом их забирали и туда свежие ложили. И вот те, которые оттуда забирали, их потом можно было кушать священникам. И вот однажды Давид был в такой ситуации, он был в служении Богу, ситуация была несколько сложная, он был помазанником Божьим, он приходит, ему нужно покушать, и людям тоже, которые с ним. И священник Авимелех, он берет и дает ему вот эти хлебы. Он говорит, больше ничего нету у меня, вот есть хлебы. Дал, покормил, и Христос говорит, это сделал священник, и он сделал, но он не нарушил, он не согрешил. А почему? Почему священникам можно было есть святые вот эти хлебы, которые там перед Богом лежали? Я вам больше скажу, священникам можно было и мясо есть после жертвоприношения, которое там, ну если что-то сжигалось, что-то там куда-то использовалось, но большая часть они съели, то есть целое колено питалось этим. Почему? Да эти люди были в служении Богу заняты. И они имели право питаться от жертвенника, потому что у них не было ни скота, ни полей там сильно. То есть они были всецело заняты служением Богу. Поэтому для них это не было греховным. А и вот теперь, когда Давид приходит, да, он не из колена Левина, но он в этот момент находится на служении Богу. Это помазанник Божий. И вот этот Авимелех, он рассуждает так. То есть это... Давид сейчас в такой ситуации находится, как один из нас. У него нет возможности там этот хлеб спечь, купить. И он просто берет и дает. Священники, которые в храме, они очень много работают каждый день, в том числе и в субботу. Представьте, постоянный процесс жертвоприношений. Во дворе там просто кипело все. Двор, и там умывальник огромный. Там жертвенник медный, и там вот этот процесс нескончаемый был. Процесс. Священники заходили, омывались, приносили жертву за себя, и потом выходили, и то же самое делали с остальным народом, который приходил. Омовение, жертва. И во всем этом участвовали священники и левиты. Эта работа была просто, ну, просто, я не знаю, мне кажется, они в конце дня, когда смена их заканчивалась, они просто падали от усталости. То есть это действительно тяжелая работа была. И Христос говорит, они невиновны, они в храме работают, и они невиновны, не становятся от этого виновны. Друзья, что произошло? Фарисеи, вот рассуждая так, они потеряли внутреннюю суть этой заповеди, о которой они сейчас говорят. Вот одна из уловок дьявола – это привязать человека к форме, к внешней стороне чего-то, соблюдения чего-то. Ты можешь это делать, даже не понимая зачем. Просто главное – делай. И это уловка дьявола. Вы знаете, мы прожили 2000 лет с того времени уже. И вот этот вирус законничества, он никуда не делся, он никуда не исчез. Ну, может быть, чуть-чуть изменились правила, чуть-чуть изменились обстоятельства, но, по сути, само это явление, оно и сегодня остается. Еще несколько утверждений в отношении законников. Законники отвергают благодать Божию. Посмотрите, Христос говорит, если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертву. Причем это уже не первый раз он им это говорит. Он уже им, ну, или вернее, это не один раз в Писании, когда он это говорит. Есть текст, когда он говорит, идите, научитесь. То есть научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Это люди, которые не понимали благодать Божию. Знаете, в благодати всегда нуждается грешник. В благодати нуждается нуждающийся. А когда человек впадает в законничество, он перестает в чем-то нуждаться. Есть набор правил, исполняй, и все, и ты молодец, и ты хороший, и ты особенный, ты уникальный. Вместо того, чтобы смиряться перед Богом, преклоняться, нуждаться каждый день в Боге, законник исполнил правила, и он думает, что все отлично, все хорошо. Люди, которые больше других уделяли внимание Божьим заповедям, в конечном итоге они отвергли Христа. Друзья, законничество – это отвержение Божьей благодати. И апостол Павел об этом, ну, говорит очень конкретно в послании к Галатам. Если человек оправдывает себя законом, он остается без Христа и отпадает от благодати. И еще одно утверждение – законники враждуют с Богом. Друзья, на самом деле в отношениях с Богом законничество – это огромная проблема. Потому что законнику Бог на самом деле нужен, ну, не для того, чтобы перед Богом склоняться, а для того, чтобы утверждаться самому. Там в центре не Бог, а в центре сам законник со всеми своими правилами. И больше всего противостояли Христу именно вот эти люди, которые, казалось бы, наоборот, должны были его принять. Но, знаете, интересно посмотреть, что это не было так, что вот он пришел, и они сразу начали ему, ну, как бы, начали с ним враждовать. Нет, поначалу они присматривались, они поначалу даже задавали ему вопросы, то есть как бы вполне мирный разговор, мирный диалог, но постепенно отношения развивались так, что они становились все хуже, 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 ну, вплоть до конечно, когда закончилось это все на Голгофе. Друзья, эти люди думали, что вот придет Христос, посмотрит на то, что они сделали с законом Божьим, как они придумали множество правил, Христос посмотрит и скажет: какие вы, ребята, молодцы. Вы этот закон раздули там еще, и талмуды эти все, и там все. Но это чуть позже, конечно, уже после Христа вот это все появилось. Но все-таки, то есть вы столько много к моим заповедям еще всего добавили. Молодцы, молодцы. Я вот сейчас просто присоединюсь к вам, и мы вместе дальше продолжим это движение. Я думаю, что они так понимали, они так считали. И вдруг они сталкиваются с тем, что Христос их укоряет, обличает, а потом прямо открытым текстом говорит: вы знаете, вы идете в ад. То есть если вы не свернете с этой дороги, вас в конце ожидает ад. Ну и все, это они уже перенести не могли. Даже в 12 главе здесь следующее событие – исцеление человека с сухой рукой. И после этого они вышли, собрали совещание и говорят: надо что-то делать. Надо избавляться от этого человека, надо его погубить. Вот, ну, Иисус Христос уходит из той местности, из той синагоги. Ну и в этот момент они этого сделать не смогли. Друзья, неважно, сколько выдуманных заповедей человек исполнит в своей жизни. Если это нас не преображает в образ Иисуса Христа, не смиряет перед Богом, это все бесполезно. Не зря Христос их возвращает к Писанию. Посмотрите, Он говорит: разве вы не читали? То есть христианство, основанное на Писании, только такое христианство может расти и развиваться. И Христос говорит: тщетно чтут меня, уча заповедям человеческим. Друзья, прочитайте дома 7 главу Евангелия от Марка. Это другая ситуация, но там все повторяется. Там еще Христос сталкивается с одним правилом – омовение рук. Это то, что они приняли держаться. Это не просто помыть руки, ну, потому что они у тебя грязные. Нет, это ритуальное омовение. А если на базар сходил, то все, обязательно полное омовение. И никак по-другому. Все, иначе катастрофа. И Христос говорит: что вы сделали с моими заповедями, ну или с Божьими заповедями? И там тоже очень, очень интересно это подробно описывается. Я скажу последнюю, заключительную мысль, как этому противостоять. Друзья, для этого я прочитаю текст «Противостоять законничеству». Текст из послания филиппийцам, 3 глава, достаточно благополучная церковь, ну, там в сравнении с галатами, в сравнении с коринфянами, но даже здесь Павел затрагивает эту проблему. 3 глава, первые 2 стиха. Посмотрите, он говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Друзья, Павел говорит: вот для меня лишний раз вам напомнить об этом вообще не тяжело, вообще не трудно. А для вас это будет назидательно или полезно. И дальше берегитесь. То есть речь идет о том, что есть опасность, которую вы даже можете не заметить. И поэтому берегитесь. И посмотрите, он здесь 3 раза говорит: берегитесь. Берегитесь, берегитесь, берегитесь. Пес, берегитесь псов, первое. Братья, можно показать текст филиппийцам? Пес – это нечистое животное у евреев было. Ну и даже я читал, что они считали, ну если можно, какой-то перечень нечистых животных, то вот пес – это одно из самых нечистых животных. То есть это не просто как сегодня у нас песик, который там живет дома, мягкий, пушистый. Пес – это что-то противное, отвратительное. Вот. Но мне кажется, в наше время могли бы сегодня сказать крысы. Да? То есть вот берегитесь, как крысы, да? Нашествие крыс. А тогда это было пес. Друзья, о ком здесь говорит Павел? Он уже не говорит о фарисеях. Он говорит о людях, которые являлись законниками в церкви. И он говорит: это псы. То есть самое унизительное, ну, название такое, которое только можно придумать. Потом дальше говорит, берегитесь злых делателей. То есть даже если они внешне производят какое-то доброе впечатление, по сути своей это злые делатели. И берегитесь обрезания. То есть берегитесь следовать каким-то правилам, не понимая их сути. Друзья, обрезание – это был знак, что человек принадлежит к Богу. Но когда знак есть, а принадлежности нету, отношений с Богом нету. Вот знаете, вывеска есть, а служения Богу нету. Лозунг есть, а результата нету. И тогда он говорит, берегитесь вот этого, берегитесь. Тогда это было обрезание, сегодня это может быть что-то другое. И знаете, в одном из переводов вместо этого слова стоит такое, ну, такое слово, которое переводят как членовредительство. То есть он говорит, вот если за этим знаком ничего не кроется, то есть если в сердце пусто, то ваше обрезание – это просто членовредительство. Это бесполезнейшее дело. Друзья, да благословит нас Бог размышлять об этих истинах, об этих явлениях. Друзья, нам тоже действительно нужно беречься законничества. То есть не позволять, чтобы кто-то или сами себя мы можем загрузить какими-то человеческими заповедями. Необходимо жить с Богом, искать настоящих отношений с Богом, вникать в Писание и радоваться о Господе. Аминь.